это.
Добрый вечер, друзья. Однажды как-то я сказал в эфир, что у нас здесь нет особой разницы между личным и общественным. И вот это неосторожное заявление стало как бы основополагающим принципом севооборота. То общественное, которое вы услышите, и то личное, которое мы собираемся выплеснуть в общественное, мы с Алексеем готовили, копили и складировали в душе и на сердце последние 3 или даже 4 месяца. Сегодня у нас тема, которую я объявлять не буду, но из названия пластинки, которая сейчас прозвучит, вы, может быть, о ней догадаетесь, она называется «How to succeed in business without really trying». «Как преуспеть в бизнесе, не особенно напрягаясь».
How to apply for a job, how to advance from the mailroom, how to sit down at a desk, how to take memorandums, how to develop executive style, how to commute in a 3-button suit with that weary executive smile. This book is all that I need, how to succeed. How to observe personnel, how to select whom to lunch with, how to avoid petty friends, how to begin making contacts, how to walk into a conference room with an idea, brilliant business idea, that will make your expense account zoom. This book is all that I need. How to succeed.
Отрывок из мюзикла «How to succeed in business without really trying» — «Как преуспеть в деле или в бизнесе, не особенно напрягаясь». Замечу сразу, что наш с Алексеем опыт не столь благозвучен. Но мы об этом поговорим позже, потому что на линии сейчас наш непременный, всегдашний участник, находящийся временно в пределах Отечества, Леонид Владимирович. Слышите ли вы нас, Леонид Владимирович?
Безусловно.
Как мы поднимаем бокалы, но прежде чем, Алексей, вы выпьете, я должен сказать, что 3 неделя ноября, Леонид Владимирович, 3-й четверг. Я думаю, что вы не забыли о том, что Бежале Нуво, французское вино последнего урожая, появляется здесь 19 числа.
Ах, вы негодники, Бежале Нуво употребляете.
Да, и вот Карина Арчибальдовна специальным нарочным курьером примчала 2 бутылки.
Вы знаете, у меня возникает ностальгия по Лондону.
Приезжайте утолять.
Уже.
А у нас пока ностальгия по Москве. Доложите, что там происходит.
Вы знаете, я всю минувшую неделю провел в Петербурге и занимался, собственно говоря, там активной подготовкой вот к этому самому севообороту по поводу бизнеса. Так же, как и в предыдущую неделю в Москве. Готовился я так. Подходил к бесчисленным книжным киоскам, а я их насчитал 104, только на Невском проспекте. Наблюдал, как идет у них торговля. И заводил разговоры с продавцами. Вот это было самое трудное, кстати. У многих сразу возникали подозрения. Что это я, мол, выведываю, да вынюхиваю?
Да, Леонид Владимирович, в прежние времена это уже, одно только это уже лет на 10 бы потянуло.
Очень может быть. Но, во всяком случае, они-то со своей точки зрения, со своей колокольни. Их интересовало, может быть, я какой-нибудь коммерческий агент. Вот. А кроме того, у всех книготорговцев просто не было времени отвечать. Покупатели нажимали. Вот это обстоятельство, собственно, и толкнуло меня начать мое маленькое социологическое исследование. Понимаете, я ведь на свежий глаз, приехав из Англии, столкнулся с самым настоящим чудом. В России инфляция. Только за последнюю неделю цены поднялись на 6%. Все быстро дорожает. Денег у большинства людей не хватает на самое необходимое. Опубликованная как раз в субботу статистика свидетельствует, что все большую часть доходов население тратит на продукты питания, и все меньшую на все остальное. В общем, туго живется. И среди всего этого толпы у книжных киосков. Толпятся не столько зеваки, сколько именно покупатели. Приготовьтесь к сногсшибательной цифре. Она опубликована в независимой газете, уговорившая одного продавца книг пооткровенничать. Сколько, вы думаете, зарабатывает он в день? Я не говорю о цифре оборота, а только о чистом доходе человека, сидящего за столиком с книгами где-нибудь на станции метро 12-14 часов в сутки. Ну, 500 рублей, да? Это было бы уже вдвое выше среднего дохода россиянина. Но нет, не 500 и даже не 1000, а 3000 в день и больше выгоняет себе киоскер.
Леонид Владимирович, но ведь все зависит от того, что продаешь.
Вы сейчас услышите, что продает. Сразу скажу вам, что эти сеятели разумного, доброго, вечного, как признался тот же парень в газете, и как подтвердили мне несколько его коллег и в Москве, и в Питере, эти люди не относятся к особенно честным коммерсантам. О, нет. Они торгуют из расчета 10% комиссионных. С каждого вырученного рубля им нормально идет гривенник. Если бы они этим довольствовались, то цены на книги были бы куда ниже, а их дневной доход ограничивался бы именно 500 рублями в день или около того. Но они хотят больше. И потому просто-напросто повышают цены книг по собственному усмотрению. Даже договариваются с соседними киосками. Дескать, мол, такую-то цену будем держать на очень популярные книги, скажем, англичанина Толкиена. Или там на новую сенсацию «Кремлевский заговор» Степанкова и Лисова. Да и на сотни других названий. Но ведь дело-то в том, что эти, простите, пираты капиталистической наживы, тем не менее, очень много продают и по высоким ценам, и выбивают свои сверхдоходы. Значит, есть спрос. Вот оно чудо. Каким образом? Да, и еще одно я четко обнаружил, Алексей, это для вас. Главную прибыль приносят им не полупорнографические книжонки. Они пылятся, конечно, на каждом почти столике и идут помаленьку. Но не они и не детективы, а литература настоящая. Вот недавно опубликован список 6 книг, предварительно отобранных писательским жюри для награждения английской премии Букера. 8 декабря мы узнаем, кто из них победит. Это книги Иванченко, Гринштейна, Маканина, Сорокина, Харитонова и Петрушевской. Все 6 принадлежат к подлинной серьезной литературе. Попробуйте достать такие книги. Как только появляются, тут же как ветром сносят. А цены в киосках исчисляются в сотнях рублей за каждую. Да? Вот теперь с цифрами и фактами в руках я могу сделать довольно точный вывод. Россия сегодня в тяжкие времена отказывает себе во всем ради пищи духовной. Подавляющая масса покупателей книг – люди бедные. Так и говорю прямо – бедные. Но одухотворенные, рвущиеся к знаниям, желающие скорее заполнить колоссальный пробел, оставленный многолетним господством коммунистической цензуры. Ну, тут позволительно, я думаю, даже чуть выйти за пределы разговора о книгах и сказать, что такие люди вызывают необыкновенную симпатию и надежду. Как бы ни кликушествовали нынче в России разного рода коммунисты и фашисты, российский читатель не даст надеть на себя новое цензурное ярмо. А российский читатель, он много-многомиллионный. Вот в этом легко убедиться, постояв с полчасика у любого книжного киоска. Ну, это вот было бы все, но у меня вот тут в субботу появилась к этому приписка, постскриптум, что ли. В газете «Московские новости», датированной воскресеньем, а купленной в субботу, да-да, и это отрадное явление уже есть в России, там опубликован прогноз, кто из 6 получит премию Букера. Петербургский литературовед Михаил Золотоносов уверяет, что премию должна получить Людмила Петрушевская за повесть «Время. Ночь», опубликованную впервые в февральской книжке «Нового мира». Для меня лично это было бы большой радостью. Мне кажется, что «Время. Ночь» могла бы претендовать хоть и на Нобелевскую премию по литературе. Это великое произведение. Не читали еще, дорогие слушатели? Идите искать и прочтите, не пожалеете. Вот так. Это мой вклад в ваш разговор о бизнесе.
Вы бы сказали, в какой киоск идти, где цены-то не вздутые.
А вот этого сказать я не могу, потому что ни в одном из 104 киосков, которые я обошел на Невском, скажем, в среду и четверг, книги Петрушевской не было, а когда я спрашивал, они говорили, ну, закажите, а сколько платить придется, не знаем. Угу. Вот так, это вам бизнес.
Да. Спасибо, Леонид Владимирович.
Я, как убежденный идеалист, считаю, что все начинается с идеи, с психологии, с отношения человека. И поскольку духовность, как вы заметили, сохраняется, у меня есть самые радужные надежды на воплощение этой духовности в материальном. А сейчас мы перейдем к следующему музыкальному нашему куску. Это Пол Маккартни. И песня называется «The Pound is Sinking», то есть «Фунт падает».
The pound is sinking, pesos falling, the lira is reeling, feeling quite appalling. The mark is holding, the franc is fading. For the forest, your father was an extraordinary man, but you don't seem to have inherited many of his mannerisms. Oh, any of his mannerisms. The dollar's moving, the ruble's rising.
The pound is sinking, фунт падает, и Пол Маккартни. В этой песне есть слова «доллар двигается, рубль растет». Сразу видно, что песня написана была достаточно давно. Леонид Владимирович,
слушаю вас.
Вы не смотрели ли телевидение недавно? Не взлетела ли там какая-нибудь ракета из Плесецка?
О, я очень внимательно слежу за ее полетом. Плесецка, с космодрома Плесецк, здесь, в России, была запущена самая необыкновенная за все время ракета. Была запущена ракета в Америку, можете себе представить. Ракета называлась «Колумб-500» или «Звезда Колумба» или что-то в таком духе. Но для меня лично, человека, который немножко занимался вопросами космических полетов, для меня особенно интригующим было то, что ракету ввели не из Калининграда, из центрального пункта управления полетом, а из вновь рассекреченного военного центра управления в Голицыне под Москвой. Это, я считаю, просто огромное достижение этой ракеты, независимо от ее других функций, что она позволила узнать, что вот военные-то на самом деле ведут весь космос, а не эти милые улыбающиеся лица у телевизионных экранов, которые привыкли видеть при запусках в Калининграде.
Вы знаете, почему я спросил? Да, потому что здесь по телевидению ничего не показывали, хотя должны были. И вот тут и начинается моя история. Поскольку, я не знаю, те, кто слушали все обороты, скажем, июльские и в начале августа, помнят, что люди, стоявшие у истоков этого проекта, были нашими гостями, и поэтому, естественно, мы об этом проекте знали с самого начала, и я оказался потом в него вовлечен. Но тут я вам сейчас ситуацию расскажу. В студии сидим мы с Алексеем Леонидовым, и с нами наша коллега Наталья Рубинштейн. Наталья просила меня рассказать о том, что же все-таки произошло за эти месяцы. Я говорил ей, да, обязательно сядем и поговорим. Но поскольку времени нет, вот сегодня мы сели и разговариваем, но только прямо в эфир.
Чтобы не устраивать себе оборот дважды.
Дважды не устраивать, да.
Наташа.
Так что, Наташа, задавайте любые вопросы, я вам на них на всех отвечу. Может быть, не знаю, начнем с того, что по телевидению не показали.
Это интересно, но учтите, что я не знаю совсем ничего. Я не знаю даже предыстории. Вам, и это, наверное, будет в интересах многих слушателей, придется кратко ее напомнить.
Да, но вкратце, эта идея запуска ракеты родилась, так сказать, в военно-промышленном комплексе. Такой замечательный человек, Александр Павлович Базлов. Он просто инженер в конструкторском бюро в Самаре сидит, где делают ракеты. И вот ему пришла мысль о том, что... Но мысль пришла это 5 лет назад. И он ее все вынашивал, пока, наконец, ее не подхватили в Москве. Был создан консорциум «Европа-Америка-500». И после, так сказать, долгих месяцев усилий и попыток найдены были люди, которые готовы были это финансировать. И тут появляемся мы уже лето 92-го года. Я поехал на фестиваль «Белые ночи». И там был прием, довольно постыдный, надо сказать, в гостинице «Прибалтийской», где одни тузы были. Где были люди, которые дали деньги на фестиваль. И вот... И там подошел ко мне один из ленинградских бизнесменов. Он был у нас в гостях, поэтому я его могу назвать имя. Баскин Илья. И сказал мне, а вот такое можешь организовать? Значит, на сцене шло шоу с западными артистами. Я говорю, что нет, я не могу. Но со мной был продюсер английский, даже два. Я говорю, вот они люди опытные, они участвовали в нескольких компаниях крупного масштаба по сбору средств с участием телевидения. Они вот, видимо, могли бы. Тут я бы вам, так сказать, помог сбоку припеку. Начались переговоры. Баскин приезжал сюда, составили мы там протокол намерений, и дело закрутилось. Короче, речь шла о том, что консорциум и ряд компаний в России договариваются с военными. Вот это одна из причин, по-моему, почему они рассекретились, потому что они теперь работают на коммерческой основе. Значит, ракетный завод делает ракету по договору, да? Железная дорога его везет, военные потом эту ракету ведут, Плесецк ее запускает на уровне, так сказать, хозрасчета. Были бы только деньги даны. Но запустить-то ее можно, но куда она приземлится? Значит, и это все планировалось как подарок Америке к 500-летию. И в тот момент, когда мы примкнули к проекту...
500-летию чего, надо сказать?
Открытие
Америки,
да,
Колумба.
Да. Запуск планировался на начало октября с тем расчетом, чтобы она приводнилась, потому что она должна приводниться, и, по-моему, это произошло либо сегодня, либо произойдет завтра утром, в океане у берегов Америки в районе Сиэтла. Чтобы на землю-то не падать, да? Но приводняться она должна была в день открытия Америки, 500-летия. И вот здесь была наш первый, так сказать, контрибуция наша первая.
Потому что мы пришли,
вклад. Мы пришли с западным мышлением, и мы сказали, господа, вы, может быть, представляете себе 500-летие открытия Америки как великий праздник.
Всенародный фестиваль.
Всенародный фестиваль. В Америке по этому поводу, так сказать, неоднозначные мнения существуют, потому что открытие Америки повлекло за собой нашествие конкистадоров, невероятные зверства, истребление местного индейского населения. И, так сказать, плохая карма с тех времен до сих пор над Америкой как бы висит, потому что эти земли были отвоеваны кровью и ценой многих жизней. И сейчас индейцы, получив образование и получив голос, этот вопрос исторически все время поднимают. Поэтому над открытием Америки висит вот такая мрачная туча. И праздновать вот так уж с открытым забралом там особенно нечего. Поэтому как дата приводнения, мы им сразу сказали, эмоционально это не годится. Ведь вы же затеваете коммерческое предприятие. Вам нужен образ. Эта ракета должна вызывать какие-то эмоции. Понимаете? Потому что они запускали ее в октябре, в годовщину первого спутника.
У меня, конечно, есть вопрос. А зачем Америке ракета?
Америке ракета ни к чему. Но это все затевалось, если так грубо говорить, как коммерческое предприятие, с тем, чтобы, с одной стороны, грубо говоря, немного заработать. Да, эти все консорциумы не просто так запускали. Я вам объясню, каким образом заработки должны были быть. А во-вторых...
Сева, не напрягаясь.
Не напрягаясь. А во-вторых, чтобы, в принципе, обратить внимание всемирное на то, что у нас есть мощный военно-промышленный комплекс, который сейчас находится практически без дела.
И который может запускать и другие ракеты.
Он может запускать другие ракеты, и наши ракеты, вот «Союз», который использует, она старомодная, большая, тяжелая, но достаточно надежная. Технология старая, но отработанная. У меня была вся статистика по проекту, я знаю, что последние там 59 запусков прошли без сучка, без задоринки. Это все нужно было для страховой компании, но мы к этому вернемся. Так вот, для того, чтобы положительные эмоции ваш полет вызывал, мы им сказали,
ваши даты никуда не годятся. И тогда было решено переносить ее на американский день благодарения. Тут уже другой коленкор. Тут уже индейка на столе, всеобщий праздник, благоволение в человеках, и тут приземляется ракета, которая, по нашей мысли, должна собой была знаменовать конец холодной войны. Почему? Да потому что ракеты были нацелены с ядерными головками до сих пор. А тут прилетает коммерческая ракета, раскрашенная, наверное, во все цвета радуги, с наклейками, как на туристском чемодане. Приводняется, понимаете, ее... Ну, я потом технику расскажу, как
несущая,
я там была.
Несущая, наверное, тонны рекламы там всякой.
Ну, по идее, она должна была нести, видимо, несла. Но самое главное, консорциум решил, что в ней должны быть подарки отчасти, значит, от разных российских фирм. Но самое главное, как заработать эти деньги, и наша роль в чем была. Нам нужно было на Западе наладить продажу космического груза. То есть фирма, предположим, вот я не знаю, Алексей делает пластинки.
Хочу запустить компактный диск в космос.
Он мог бы, да, купить килограмм у консорциума через нас. Вот. Мы бы отправили это ему все. И эти пластинки побывали бы в космосе.
Интересно, и тогда, но... опять же, Наташа, не смотрите большими глазами. Их можно было бы загнать, наверное, раз в 100 дороже. Ведь.
У нас был
Граждане, вы же участвовали в мировой и бессмысленной показухе. Это же ничем добрым не могло кончиться с самого начала.
Сразу раскусила.
Вы, Наташа, с вашими, так сказать, интеллигентскими воззрениями, конечно, не ввязались бы это дело во всё.
Да нет, я более того, я слышала стороной разные обрывки ваших разговоров и все время думала, когда же это лопнет. Но лопнуть это должно было обязательно.
Нет, нет, оно так и не лопнуло. Вы знаете, ракета взлетела, она приводняется. Ну, другое дело там, что на пути ее бесконечные были препоны, и, так сказать, я себе прибавил несколько седых волос на этом деле. Но смысл-то
так
не в том.
Незаметно.
Да, незаметно. То, что началось, оно, так сказать, мы пробили, и оно все летит, и оно и приводнится. Но другое дело, что результат для нас, конечно, никакой. Вместо плюса получился минус. Но плюс поначалу обещался довольно значительный. Наташа, у вас долги есть, я уверен.
А как же?
Они есть и у нас. Но я смею заметить, что разница между вами и нами в размерах.
Ну, знаете, что за учебу надо платить?
Совершенно верно. Так вот, летом, обуреваемый долгами, и когда ко мне с таким предложением подошли, я подумал, черт, тебя знает. Может, в жизни раз размахнуться, знаете, включиться и решить эту проблему раз и навсегда. А потом уже жить и заниматься тем, что нужно мне, обществу, освободиться от этой мелочной необходимости зарабатывать эти 3 рубля ежедневно.
Сева, вот здесь вот и была зарыта собака.
Ну, а в чем же она была зарыта?
Потому что это ложная предпосылка. Это... Ну, нельзя заниматься вот чем-то, нельзя
вы
бросить...
Вы, граждане, Крылова не читали. Там написано, берись за то, к чему вот, ты срозен, коль хочешь, чтобы в делах успешный был конец.
Ну, вы знаете, если бы я жил по Крылову, то я бы вообще ни на саксофоне бы не играл, не работал бы на радио.
Как? Я думаю, что вы как раз природно одарены были.
Да нет, Наташа, меня готовили быть штурманом на пароходе.
Я же не говорю, к чему вас готовили. Там сказано, берись за то, к чему ты сроден, не за то, к чему тебя готовили.
Объясняю. В своей жизни мне приходилось заниматься разными вещами. Начинал я карьеру как штурман. В принципе, это бизнесмен. То есть я был всегда на стрёме. Мне стучали в дверь, я уже проснувшись был, в состоянии проснутия. Я полным голосом отвечал, кто там, входите по одному. То есть меня застать спящим было невозможно. Понимаете?
Нет, но это же было за счёт роли.
Никакой роли.
Вот откуда Вайнштейн, Иосиф Вайнштейн, дирижер оркестра. Он всегда говорил, мальчики, звоните мне днем и ночью, я никогда не сплю. Так это он и Севы научился.
И я оформлял судовые роли, там с грузом занимался и так далее. У меня была, в общем-то, база есть, понимаете? Я знаю, что если включусь в тот свой старый режим, то я могу организовать. Потом я же был руководителем ансамбля, а в тяжелые дни, когда нам было кушать нечего или, грубо говоря, жрать, я полгода тащил всю эту команду, селил их по гостиницам, доставал какие-то грузовики, которые возили аппаратуру на концерт.
То есть вы хотите сказать, что не лаптем щи хлеба?
Нет, ну у меня есть просто... В памяти и в биографии есть за что зацепиться. То есть я не просто так, вот знаете, от микрофона оторвался.
Беру свои слова обратно.
Вот, поэтому я думал, что, может быть, если в тот режим мне опять войти, я что-то такое сделаю. Но правда оказались, в конце концов, вы. Неважно. Я думаю, сейчас для иллюстрации мы сыграем следующую песню Высоцкого, которая, как всегда это часто бывает с Высоцким, точно, поэтично и в рифму суммирует и выдает это в короткие 3 минуты, как полную картину.
Когда в лесу дремучим, по сырым дуплам да и сучьям, и по норам по барсучим, мы скучаем и конючим. Так зачем сидим мы сиднем, скуку да тоску наводим? А ну-ка, ребята, выйдем, весел пока лабродим. Мы, ребят, битые, тертые ученые, в болотах мытые, ты в омутах моченые. Когда в лесу дремучим, что-нибудь ты отчебучим, добро молодца прищучим, защекочем и замучим. Воду в реке замутим, на кустах костей навесим, пакостных шутих нашутим, весело покуролесим. А водяные леший, души забубенные, ваше дело пеший, а наше дело конные. Первый соловей в округе, я гуляю бесшабашно. У меня такие слуги, что и самому мне страшно. К оборотням не привыкнул, до того хитры ребятки, да и сам я свистну, гикну, аж душа уходит в пятки. Не боюсь тоски, муры, если есть русалочки, выходи, кикиморы, поиграем в салочки. Ты не жди, купец, подмоги, мы чаще повылазим, и дадим на большой дороге волюшку побезобразим. А ну-ка, рукава засучим, путников во тьме прижучим, свалим и в песке зыбучим, пропесочим и прищучим. Зря на нас клевещики, умники речистые, все путем у нечисти и даже совесть чистая.
Это был Владимир Высоцкий. Как вы понимаете, песню эту мы проиграли не случайно. Она отражает, с моей точки зрения, такое сказочно-лесное происхождение русского делового менталитета. И оно при проникновении на Запад сталкивается с сугубо городским, причесано-прилизанным подходом к делу.
Правильно, Сева, как сказал другой бард. Вот вы изложили фабулу, все это замечательно, а теперь давай подробности.
Моя проблема была в том, что, скажем, хорошо, мы продаем килограммы на ракете. Вот вы приходите к фирме, они говорят, а ваша ракета существует или это вы ее сами выдумали? У вас есть документация? Даешь им документацию. Он дает следующий вопрос, а полетит она или нет? Мы говорим, то есть как? А вот у вас разрешение военных есть? Значит, надо добывать разрешение военных. А ракету и делают или нет? На самом деле завод существует, значит, давай бумагу от завода. А потом говорит, а вот что правительство по этому поводу думает? Значит, надо бумагу от правительства. А в Америку вас этой ракетой пустят? А Пентагон что по этому поводу говорит? И так далее, и так далее. Короче, когда вы к западному бизнесмену приходите, у вас должна быть презентация, проработана заранее и полностью готова.
До боли знаком.
Это же, конечно, приходилось делать на ходу. Теперь... Что случится, он говорит, если эта ракета не взлетит? Страховка есть? Да, мы занимаемся страховкой. Страховки, в свою очередь, нужны. Все подробности, когда взлетает угол, там, приземление и так далее. Вся статистика. У меня вот с собой вот 3 огромные папки, я могу показать, ежели хотите. Переписка со страховыми обществами. Там целая система, кто главный агент, кто контрагент и так далее, и так далее. Короче, всю эту систему. Страховку, обеспечение легальное, потом нужно было подстраховаться у адвокатов, что произойдет, если все это дело не выходит. Но понимаете, что западный бизнес, он страхован, перестрахован и перестрахован третий раз. Во-вторых, все планируется здесь на год, на полтора вперед. У них есть свои рекламные бюджеты, и у рекламной промышленности есть своя философия, о чем мы можем поговорить немного позже. Во всяком случае, так вот стучаться в дверь, пробиться в крупную корпорацию практически невозможно. Естественно, не я этим занимался, я продавать не умею, не хочу и не буду. У нас была на контракте фирма, которая вышла из проекта на полпути, в полном отчаянии, вырвав на голове половину волос, и потеряв, как они говорят, порядка 14 тысяч фунтов, это что-то порядка там, 30-25 тысяч долларов, но они вышли на довольно ранней стадии, и, так сказать, убытки у них такие минимальные, и у нас вопрос с ними еще не решен, будут ли они нас в суд тягать или нет. Во всяком случае, проблема эта пока висит в воздухе. Они говорят, так сказать, что они из-за того, что мы сделали мисс-репрезентацию, представили им проект недостаточно полно, что они не знали всех данных, и поэтому продавать было невозможно. Вот из-за несовпадения вот этого менталитета, историй таких на моей вот биографии последних 4 месяцев буквально дюжина.
Нет, вы, наверное, недостаточно подчеркнули тот факт, что вот всю вот эту западную организацию бизнеса вам же пришлось докладывать людям в Советском Союзе.
Абсолютно.
Чего они, конечно, не могли понять.
Так нет даже слов таких. Просто нет таких слов. Например, мне пришлось организовывать так называемую офшорную компанию. По-русски звучит дико.
Ужас.
Это офшор компания. Это компания, фирма, которая базируется на островах. Потому что не было смысла российским партнерам, если бы они проводили бизнес в Англии, платить налог еще на местной территории. Поэтому нужно было им компанию делать на финансово нейтральной территории. То есть на островах Гернзи или, скажем, есть на Виргинских островах масса фирм, которые делают такие фирмы. Это специальная область знания, со специальными юристами надо было иметь дело. К счастью, я это знал, потому что я на Виргинских островах был и знаком со всякими этими адвокатами. Вот это еще одна из... Ну, и начинаешь объяснять им эту офшорную компанию, какие-то тресты там, черт побери. По-русски это было совершенно невозможно.
А что они думают о вас в это время?
Кто? Русские партнеры? Мы расстались лично довольно, так сказать, мило. Но на деловом уровне, конечно, не получилось так, как хотелось бы. Не потому, что кто-то лично, я кого-то виню. Просто системы на сегодняшний день, так сказать, очень плохо совместимы. Да вы знаете, Алексей, это без меня.
Я знаю, это, конечно, на собственном опыте.
Я думаю, что сейчас мы коротко заведем следующую песню. Она называется «Связанная одной цепью, скованная одной целью» в исполнении Наутилус Помпилиус. А потом двинемся дальше.
Круговая порука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза. А чувствую взгляд, где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные одной. Здесь суставы вялы, а пространство огромное. Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц. И я держу равнение, даже целуясь. На скованных одной цепью, связанных одной целью. Скованных одной цепью, связанных.
Это была группа Nautilus Pompilius и песня «Скованные одной цепью», «Связанные одной целью». Тут бы мы хотели уже вспомнить наши постоянные исторические рубрики. Я не знаю, готовы мы к этому или нет. Можем ли мы их проиграть? Да. Итак, Леонид Владимирович в записи сейчас напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
25 ноября 1887 года, 105 лет назад, родился будущий крупнейший ученый-ботаник, академик Николай Иванович Вавилов. В поисках новых видов растений он объездил буквально весь мир и сделал множество важных открытий. Разумеется, он был ярким представителем классической генетики, и когда вдруг появилась некая новая псевдогенетика, которую выдумал и назвал Мичуринской, невежественный и нахрапистый агроном из Одессы Трофим Лысенко, Вавилов только смеялся. Но смеяться ему пришлось недолго. Лысенковцы переносили научные споры в политику и навешивали на своих противников ярлыки буржуазных ученых, а остальное доделывали молодчики из НКВД. Всесоюзный институт растениеводства в Ленинграде, который возглавлял академик Вавилов, вскоре наводнили так называемые мичуринцы, которые шумели о яровизации озимых пшениц, об отсутствии генов, о превращении одних видов в другие, например, кукушки в пеночку и тому подобных, с позволения сказать, открытиях. Вавилов мужественно отстаивал от них свою науку, а они действовали за кулисами. В августе 1940 года Вавилова арестовали прямо в поле, где он, кстати сказать, в день ареста сделал свое последнее открытие, выявил новый вид дикой пшеницы полбы. Его увезли в саратовскую тюрьму и там замучили. Он умер в начале 1943 года, хотя за него имели смелость заступаться и отважные ученые в России, например, академик Прянишников, и британские биологи, заочно избравшие Вавилова в члены Королевского общества. Мне тут как-то попалась на глаза газета «Советская Россия» от 8 октября, и там некто Михаил Антонов разглагольствует о том, что, мол, после августа 1991 года, цитирую, «приложено немало усилий для очернения нашей советской истории, обличения большевиков за якобы учиненный ими погром отечественной культуры». Якобы? Да если бы большевики никого больше не убивали, одного только Вавилова, светила мировой культуры, то и тогда о них можно было говорить как о варварах и погромщиках. А если вспомнить бесконечные списки уничтоженных ученых, писателей, деятелей искусства, тогда как назвать милых сердцу Михаила Антонова большевиков? 21 ноября 1902 года, 90 лет назад, родился как раз один из таких истребителей культуры, Михаил Андреевич Суслов. 30 с лишним лет до самой своей смерти в январе 1982 года Суслов заправлял идеологией в Политбюро. В его подчинении были и отдел науки, и отдел культуры ЦК партии. Это он долгое время после смерти Сталина не давал заниматься классической генетикой. Он требовал, чтобы теорию информации и кибернетику продолжали числить буржуазной лженаукой. Он инспирировал издевательство над Пастернаком после присуждения поэту Нобелевской премии. Он заявлял Гроссману, чей великий роман был арестован ищейками КГБ в рукописи, что эту книгу, если и можно будет опубликовать, то только через 200 лет. Вот по таким культурным просветителям тоскует автор статьи в «Советской России». 24 ноября 1912 года, 80 лет назад, в швейцарском городе Базеле открылся 9-й конгресс Второго интернационала «Объединение социалистических партий». Дело уже шло к разрыву между Вторым интернационалом и российскими большевиками. Вскоре Ленин организовал свой Третий интернационал, а социалистов заклеймил целой серией оскорбительных кличек «социал-предатели», «социал-шовинисты», «лакействующие социалисты» и тому подобными. Но Третий интернационал, Коминтерн, был распущен Сталиным в 43-м году, потому что ему тогда нужно было не пугать капиталистов лозунгами мировой революции, а выпрашивать военные поставки, чтобы уцелеть. Новая международная организация Информбюро Компартии, Коминформ, оказалась, как мы недавно вспоминали, в севообороте еще более короткоживущей. А социалистический интернационал, Социнтерн, хоть и распадался дважды, все же в 1951 году возродился и существует, как ни в чем не бывало. Его главная квартира находится, где бы вы думали, ну, конечно, в Лондоне. Теперь коротко. 24 ноября 1872 года, 120 лет назад, родился Георгий Васильевич Чичерин, будущий народный комиссар иностранных дел РСФСР. Он в начале своей политической деятельности был меньшевиком, но когда перешел к большевикам и стал наркомом, его все равно так и не избрали в ЦК. Он, что называется, вовремя умер в июле 1936 года и уже не удел, а то бы ему не сдобровать. Таких, как он, за редчайшими исключениями, Сталин уничтожил под корень. 23 ноября 1972 года, 20 лет назад, в Нью-Йорк прибыл из России член Комитета прав человека, созданного академиком Сахаровым, Валерий Чалидзе. Ему разрешили выехать для чтения лекции, а потом лишили советского гражданства. Такой был новый гуманный метод брежневцев. Я помню, как Чалидзе приехал в Лондон читать лекции. Он говорил очень научным юридическим языком. Его сложные, тщательно продуманные фразы переводили доцент Питер Редауэй, а потом наш известный комментатор Анатолий Максимович Гольдберг. Присутствовавшие в зале вежливо слушали, но смотрели они на молодую супругу Чалидзе, Веру, внучку другого бывшего наркома иностранных дел Литвинова, женщину редкой красоты. Рад сообщить, что Вера Чалидзе давно уже наша коллега, сотрудница русской службы BBC.
Спасибо, Леонид Владимирович. Должен тебя заметить, до сих пор женщина редкой красоты.
Сева, позвольте, я вас отвлеку от этой темы замечательной. Вы же в самом начале сказали, что вот, то есть мы знаем, Леонид Владимирович нам сказал, что взлет ракеты показывали по советскому, по русскому телевидению.
Но тут
а ведь
ничего
у нас
не видели.
Ничего, так что же происходит?
И тут кроется главный эпилог этой истории. Мы пытались, в частности, не только груз продавать, но и рекламу. Реклама зависит от того, от показа. Скажем, вот вы можете предложить фирме, скажем, купить огромное место там на плакате, да, где-то рядом с ракетой, в расчете на то, что это при взлете будет показано по мировому телевидению. У нас было несколько крупных компаний, которые уже брали сигналы и послали туда, но в последний момент почему-то что-то не получилось, и картинка не вышла. Говорят, со спутником, с горизонтом, что-то там такое у них не состыковалось. В общем, в результате, если бы мы рекламу не продали, ни одного квадратного сантиметра, но если бы мы были успешны и сегодня напродали рекламы бы 1,5 миллиона, то я сегодня бы здесь за столом не сидел, я лежал бы с инфарктом или находился бы в долговой тюрьме, условно говоря. Потому что все фирмы, обиженные на то, что они заплатили деньги, а по телевидению этого так и не показали, тут же, наверное, затеяли бы судебные дела. Но этого не произошло, это все, так сказать, в области сказки и гипотетики, поэтому тему
все-таки,
мы это закроем.
Все-таки Бог вас хранит.
Да, как видите, в неуспехе есть успех.
Но все-таки почему не показали?
Потому что сигнала не было, Наташа, не было сигнала. Спутниковая вся система не состыковалась. А потом не было самолета вовремя привезти эти ленты на Запад. Пока там из Плесецка они вылетали, вчерашние новости, как вы знаете, никому не нужны.
Послушайте, вы просто в тоску меня вогнали. Мы только слышим joint venture, совместное предприятие. Но ведь это значит то, что вы рассказали, что это будет повторяться каждый раз.
Вы своим тоном, Наташа, как будто обвиняете людей или страну. На самом деле там много организаций, которые не состыкуются. И вот пока коммерческое не начнет преобладать над политическим, ничего происходить не начнет.
Наташа, вы могли бы обратить эти слова в мой адрес и бросить обвинения в сторону людей? Потому что наша история, в которую вот попал я и моя жена, она была на исключительно человеческом уровне. Там не было никаких организаций, там были только люди. И эта история точно так же кончилась полным фиаско.
Почему?
Сева уже отметил о том, что эти системы не совпадают. Мне кажется, что между Западом и Востоком настолько разные у них...
Или в случае Алексея с северо-западом и юго-востоком.
Настолько разные у них традиции.
И, ну, можно я спрошу просто? Значит ли это, что на той стороне не деловые люди, а деловые жулики?
Нет, знаете что? Нет. Начинайте, Алексей, сначала. Что у вас за дело было?
У нас немного времени, но я попробую в двух словах рассказать эту историю. Мы с Севой вроде бы как бы уже сиамские близнецы. Если что-то происходит с ним, то неизбежно
произойдет.
Вот мы вместе поехали в Петербург летом. И во время этой поездки мы познакомились с одной компанией, с одной женщиной из Алматы, которая нас потрясла своей щедростью. Она там дала обед, накормила 22 человека в Астории, заплатив валютой.
Бедных артистов.
Да, и кормила бедных артистов, и мы присутствовали на этом обеде. Эта женщина, будем называть ее Любой, потому что по-казахски ее имя переводится как Люба. Я не хочу называть ее имени, потому что эта история односторонняя. Если бы она присутствовала здесь, если бы у нее была возможность высказаться, то, конечно, можно было бы говорить прямо. Короче говоря, она пожелала с нами сотрудничать. И мы сказали, конечно, фестиваль казахского искусства в Лондоне, замечательно, выставка. Так что ж, чем мы занимаемся? Пластинки, да мы вам сделаем все. И, собственно, с этого все началось. И мы организовали для них здесь компанию. И они должны были приехать, они перевели на счет деньги, они хотели купить нашу квартиру, им нужен был офис. Они услышали в Петербурге, что мы продаем свою квартиру и покупаем дом, что соответствовало...
Алексей не просто продавал квартиру, у него был к тому моменту
У меня был покупатель, который вот-вот ее... То есть мы уже обменялись контрактами, это уже законченная стадия. И, значит, они начали впихивать в нас деньги и перевели 35 тысяч долларов на счет, который мы для них создали, вот в счет покупки этой квартиры. И, честно говоря, у меня вопрос решался так, что это вопрос был личной женой, потому что я не хотел им продавать квартиру. Мне, я уже не мальчик, и я знаю, что человеку из России не понять, что значит покупка и продажа квартиры в Англии, что этим должен заниматься всегда адвокат, что должен быть так называемый сервеер, который должен дать заключение о квартире, что это не дело, это не купить бутылку вина или что-то, кроме того, ведь русский человек не знает, что любая квартира, купленная тобой на Западе, продолжает стоить тебе деньги. Ведь есть муниципальный налог. Ведь нужно платить за воду, нужно платить так называемые service charges. Ты живешь ты в этой квартире или не живешь, но ты продолжаешь платить деньги. В данном случае им бы пришлось платить за это валютой. Я был категорически против, но все говорили, да нет, надо им продать. Короче говоря, мы отказали нашему покупателю, который тоже потерял на этом деньги. Неважно, что произошло дальше. В наши телефонные разговоры, которые начали проводиться интенсивно в связи с тем, что они не приехали к 1 сентября, не приехали к середине сентября, к 1 октября они должны были приехать, начали закрадываться такие разговоры. Они говорили, Алексей, слушайте, а вот сколько там свинец стоит, тонна свинца? Или там сколько? Я говорю, ну ладно, я узнаю. И у меня действительно есть знакомый, который работает на бирже, такой Джерри, я ему говорю, Джерри, сколько стоит тонна свинца? Он мне говорит, ты что, с ума сошел, ты где живешь? Я говорю, ну как, сколько стоит? Он говорит, ну какого свинца? Он чистый, нечистый, откуда его везти, кто платит за перевозку, за страховку? Все? То есть вроде бы не солидно, я оказался полным... Я добросовестно передаю эту информацию туда. После этого идут разговоры. Да, и Джерри мне говорит, слушай, свинцом уже никто не занимается, он никому не нужен. Он только в рентгеновской промышленности. Следующие вопросы. А медь, медь? Я иду к Джерри с этим вопросом. А медь? Он говорит, медь железная, идет, все хорошо. Я говорю, давайте медь. Чтобы сократить всю эту историю, я хочу сказать следующее. Вот, наконец, эти люди приехали сюда, заявляя, что у них там 3000 тонн меди. И я их свел с этим Джерри. И Джерри им объяснил, как работает биржа. В результате у этих людей даже не нашлось элементарных сертификатов, чтобы показать, что у них эта медь есть. Я не знаю, какой психологией нужно обладать, чтобы прийти разговаривать с агентом биржи и... Но не только это, они еще просили кредитов под эту медь,
которую никто
не видел. Более того, на следующий день Джерри обижал всю биржу и звонит мне и говорит, Алексей, я, говорит, сегодня разговаривал с компанией, которая скупает всю медь у Джесказганского завода. Они были потрясены, узнав, что у кого-то есть 3000 меди с этого завода. Это просто невозможно. Потом он сказал, что биржа все переполнена людьми из России, которые продают несуществующий товар.
Цветные металлы.
Цветные металлы. Короче говоря, в наши отношения закралось подозрение. Они встретили кого-то, кто научил их обратиться к юристу, к солиситору, и отвел их в самый центр Сити. В очень дорогую юридическую компанию.
Час 250 фунтов, 400
долларов. Которая их, в результате всего, обобрала до последней нитки. Мы не знаем, сколько они там оставили, но мы им вернули все деньги, которые они перечислили на наш счет. И мы спросили, у вас хоть что-то осталось? Они сказали, да, у нас осталось 3000. То есть, судя по всему, они заплатили где-то в районе 25 тысяч долларов.
Вы знаете, вот это вот история. Эта история похожа на вашу. За обучение надо платить.
Совершенно верно. Знание, господа, сила. И отправляясь в деловое путешествие, подготовьте себя к нему глубоким изучением и всесторонним изучением предмета. И самое главное правило, которое мы с Алексеем вывели из всей этой истории, нельзя иметь дело с человеком, не говорящим на иностранном языке.
И
хотя
еще,
бы на одном.
Сева, и, наверное, еще одно. Очень трудно заработать деньги, не напрягаясь.
Да, то, с чего мы начали, how to succeed in business without really trying, как преуспеть в бизнесе, не особо напрягаясь, эта музыка не из нашей оперы.